Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Традиционно все самое любопытное у нас на сайте radiospootnik.ru. Самые примечательные комментарии от самых авторитетных спикеров попадают в наш телеграм-канал, на который можно подписаться. Ну и, естественно, самые ключевые новости обсуждаем в прямом эфире. В американском Индианаполисе мужчина открыл стрельбу в здании компании FedEx. В результате 8 человек погибли, несколько ранены.
Да, и как сообщает местный телеканал WRTV со ссылкой на офицера столичного полицейского управления Индианаполиса Джину Кук, все произошло в районе 23:00 по местному времени, то есть именно в это время получило отделение местной полиции вызов, и они как раз приехали туда, здание FedEx. Дело в том, что еще расположено недалеко от международного аэропорта города, и когда офицеры полиции прибыли на место происшествия, то, собственно, там они столкнулись со стрелком. Жертвами, как ты уже сказал, стали 8 человек, все они погибли на месте, это сообщают в полиции. Еще много раненых госпитализировали, и как минимум один находится в критическом состоянии. Тех, кто кого госпитализировали, про них полиция говорит, что их жизни уже ничего не угрожает. Но сам подозреваемый покончил жизнь самоубийством, поэтому узнать, к сожалению, о его мотивах и о том, как он получил оружие, теперь весьма затруднительно будет.
Как он получил оружие, мне кажется, история-то продажи в любом случае где-нибудь сохранилась, потому что этот момент, он везде по-разному контролируется, но он подлежит определенной истории, что ли, покупок. Плюс, возможно, если, опять же, в течение дня будут какие-то дополнительные данные улики, личности тоже что-то может быть стать дополнительно известным, потому что, конечно, самое страшное, это когда эти мотивы, они лежат из области, взялись из ниоткуда.
Ну, это да. Надо еще сказать, что все это произошло, на фоне, в частности, неоднократных уже заявлений президента США Джозефа Байдена о том, что необходимо ужесточать продажу оружия в стране. И, в частности, не так давно он предлагал запретить продажу штурмовых винтовок, это тоже старый разговор, и магазинов большой емкости, и обязать покупателей оружия проходить проверку личности. Также очень старый разговор. Надо сказать, что...
Я бы здесь, извини, да, пожалуйста, добавил бы, что вот дело в том, что в Штатах нет федерального единого закона по оружию. В каждом штате какая-то своя ситуация.
Как и со многими другими законами, да.
Что-то, мы сейчас просто про оружие говорим, где-то разрешено, ну, как сказать, фактически, как хочешь, так и носи. Где-то обязательно это ты можешь купить, но обязательно обязан демонстрировать. Где-то это касается только, ну, как это правильно сказать, я уж прошу прощения, не знаю точных терминов, небольшого оружия, то есть пистолет, штурмовые винтовки, отдельно это уточняется. Это совершенно отдельный вид вооружения, который тоже определенному регулированию подлежит. Соответственно, где-то это запрещено, поэтому в этом плане единая государственная позиция здесь просто невозможна. И, естественно, те штаты, которые больше поддерживают какой-то консервативный образ жизни, такой традиционный, там как-то больше лояльного отношения к тому оружию, которое продается. И на аргумент, что как вот быть, если вдруг возможна такая стрельба, всегда находится контраргумент, что если у человека будет свой пистолет, грубо говоря, он не позволит себя выстрелить. Эта позиция, она вот постоянно входит в контрадикцию с той позицией, которая есть относительно свободного хождения или относительно свободного хождения оружия. И это здесь, в Соединенных Штатах, единое какое-то, не знаю, понимание того, как быть с оружием, вряд ли достижимо.
Но, тем не менее, подобного рода федеральные законы предлагаются. В частности, их предложил уже и Джо Байден. Вполне вероятно, что об этом в очередной раз он будет говорить во время своего обращения к американскому Сенату. Из того, что он предлагал, по крайней мере, речь идет о федеральных, то есть общештатных нормах. Он, ну, помимо, да, запрета на свободную продажу комплектующих оружия, про штурмовые винтовки ты уже сказал, еще предлагается изменить статус пистолетов, и которые модифицированы стабилизаторами. Это такое оборудование, которое закрепляет снаружи и увеличивает его точность. Президент, когда представлял вот эти свои предложения, отмечал, что именно из-за такого и из такого пистолета в марте стрелок убил 10 человек в штате Колорадо.
Колорадо, да.
Да, и еще предлагает Байден приравнять такие модификации к глушителям и распространить на них действие национального закона об огнестрельном оружии от 1934 года. Вот. Дело в том, что по этому закону владелец такого пистолета обязан заплатить пошлину в размере $200, но это не самое интересное. Но он при этом еще обязан передавать Министерству юстиции свое имя и другие личные данные. Еще одна мера, тоже предложенная Байденом, это наделение судов правом временно изымать у отдельных граждан оружие по запросу родственников или других лиц. Президент настаивает, что это должно снизить смертность и число самоубийств. Ну, такие законы по задумке могут принимать власти каждого конкретного штата, но вот про единые, как бы, предлагающие федеральные нормы я тебе уже сказал. Пока они не оформлены ни в какую законодательную инициативу президента, это пока просто слова, вот, но, наверное, в ближайшее время они действительно оформятся уже во что-то более-менее законопроектное.
Я бы еще в завершение добавил такой момент, что один из пунктов, который так или иначе фигурирует во всех законах о продаже, о ношении оружия в отдельных штатах, это проверка, как бы это правильно сказать, личности, то есть вообще чем человек занимается, как должны быть. Ну, бэкграунд-чек, я даже не знаю, как это правильнее перевести. То есть, когда магазин, когда что-то проводит проверку, вообще что за человек себя представляет, какая у него в прошлом, возможно, даже криминальная история. Вот в Индиане такая проверка не проводится. Если есть, причем как для пистолетов, так и вот для этих самых как-то длинное вооружение, то есть оружие. Но это вот именно специфика штата, именно такой момент подчеркнуть.
Вот возвращаясь как раз к этому закону от 34-го года, это, я так понимаю, одна из лазеек, которая поможет как раз устранить вот эту возможность. То есть, как бы штат могут остаться при своих законодательных нормах, то есть если не хочешь о себе ничего сообщать, то и не надо себе ничего сообщать.
Это сообщать, а это все-таки проверка, которая делается при продаже, и могут даже на этом основании, я так понимаю, все-таки отказать. Или как минимум какая-то дополнительная регистрация потребуется, или лицензирование.
Вот как раз дополнительная регистрация и предполагает вот это предложение Джо Байдена. Mm-hmm. Вот.
Встреча над водами Тихого океана. Российский МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик.
Да, российский истребитель МиГ-31 перехватил американский разведывательный самолет РС-135 ВВС США как раз над акваторией Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки. Средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к границе России объект, и вот для его опознавания с аэродрома в Камчатском крае в небо поднялся истребитель МиГ-31, так российским СМИ рассказали в Министерстве обороны России. Также там добавили, что экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет, вот этой самой модели РС-135. И на видеозаписи, которую ведомство предоставило журналистам, можно увидеть, как российский истребитель подлетает к самолету-разведчику с американским флагом и как они вступают в определенное взаимодействие. Вот. А после разворота американского самолета от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, и в Минобороны ее подчеркнули, что сопровождение прошло в строгом соответствии с международными правилами, без эксцессов, и все в порядке, в общем. Надо здесь еще добавить, что примерно подобная же история как раз тоже с МиГом-31 и с РС-135 ВВС США тоже над Тихим океаном произошла 10 апреля, так что, наверное, это уже тенденция.
Встреча, да.
Да, это уже, да, повторная встреча. А почему это происходит и почему американские самолеты-разведчики так интересуются российскими границами, на этот вопрос нам ответил военный эксперт и директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
Они не только ответ изучают, они изучают дислокацию войск. Это же РС-135, там стоит аппаратура радиотехнической разведки, причем радиолокационная, радиотехническая. То есть они записывают частоты наших станций, они записывают дислокацию войск. Фактически изучают расположение наших вооруженных сил. То есть вообще-то аналогичной деятельностью гитлеровская Германия занималась накануне Великой Отечественной войны до 22 июня 1941 года. Поэтому, в общем-то, деятельность эта враждебная, носит открыто такой милитаристский характер, и то, что мы ее пресекаем, это, в общем-то, не какое-то, скажем, такое, такие действия, но демонстрационные, а это вот такая военная необходимость. И поэтому я думаю, что и дальше мы эту работу должны усиливать и усиливать.
Вообще, так, если посмотрите, извини, пожалуйста, ровно как раз МиГ-31 и РС-135 фигурируют. и декабрь 20-го, и июль 20-го, и 18-й год, и 19-й можно просто заглянуть в поиск, не знаю, в какой кому удобнее. 19-й год все абсолютно есть, прямо реально находится. РС-135 приближается, причем, кстати, есть и на Балтийском море, правда, над Балтийским морем там другие российские самолеты, Су-27 фигурируют. А так вот абсолютно, да, РС-135 и перехват со стороны МиГ-31, то есть постоянно...
Да, я насколько понял, вот этот РС-135 это вообще очень старая и любимая модель американских ВВС. У нее огромная куча модификаций, какие-то сделаны исходя из технологических изменений, какие-то в зависимости от задачи. С 60-х годов эта замечательная модель, в общем, состоит на службе американских ВВС, и в холодную войну его использовали для того, чтобы наблюдать за советскими системами ПВО и отслеживали, собственно, запуски советских межконтинентальных ракет. Так что, ну, я не знаю, традиция это или не традиция подобного рода полетов, но, во всяком случае, не очень приятное, как отметил Юрий Кнутов. Вот, ну,
здесь, наверное, важно понимать действительно, что может быть, что могло быть нарушено, потому что одно дело все-таки приближаться к границам, другое дело все-таки ее не пересечь, потому что есть это определенный момент, мы прекрасно понимаем, что и российские устройства, и китайские устройства тоже могут за соседями или за, как сказать, конкурентами, партнерами, в каком-то направлении противниками тоже следить. Насколько это делается в соответствии с теми самыми международными правилами, или, например, где-то вот это происходит даже не инцидент, не эксцесс, а вот провокация, вещь такая. То есть, когда, ну, мы помним тоже, периодически сообщения приходят, когда кто-то вроде бы находился в разрешенном пространстве, но при этом вел себя более агрессивно. Вот этот момент, насколько важно, как мне кажется, здесь тоже понимать.
Да, но мне кажется, здесь, как знаешь, как с соседями, за которыми ты подслушиваешь при помощи стакана, с одной стороны, ты как бы не то чтобы прям вмешиваешься в их личную жизнь, да, но и не очень прилично поступаешь-то тоже, как бы.
Ты все правильно, абсолютно, я поэтому и говорю, что здесь вопрос, насколько все соблюдается как формальные моменты, так и неформальные тоже. В России начали строить первый завод по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов.
Да, завод строится в Дубне, компании «Кронштадт». Обещают его возвести в рекордно короткие сроки, то есть запуск производства уже запланирован на ноябрь этого года. В самой компании уточнили, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1500 человек и ежегодно будет направлять свыше 900 миллионов рублей налоговых отчислений в бюджет.
Мне нравится такая именно социальный подтекст производства.
Мы полезное первое, что нужно говорить. Да. Мы и рабочие места давать будем, и отчисления
налоги,
в бюджет.
Да.
Да, правда, не уточняется, в какой все-таки, в региональный или в федеральный. И куда будет поступать больше. Ну, ладно, нет, куда будет больше поступать, это понятно. Ну, ладно, а производство будет бесшумным и экологически чистым. Вот так вот даже. Представляешь себе? Невероятно полезная штука для Дубны будет.
Вообще интересно, конечно, как это можно организовать. Даже прям стал вот заинтересовался.
Мне тоже интересно, мне тоже непонятно.
Бесшумный-то худо-бедно можно представить, а вот еще и об экологии позаботиться для московского, подмосковного региона, это прям очень важно.
Ну да, и я слабо себе представляю, что он будет прям в центре города стоять и всем прям мешать.
С другой стороны, это Дубна. Может быть, прям в центре и будет.
Кстати, тоже мысль. Но, слушай, обещают застроить территорию в 45 тысяч квадратных метров. Не думаю, что в Дубне прям в центре города есть такие площади.
Да нет, это шутки, конечно. Просто другое дело, что сам по себе центр, ну, как это сказать, не центр, город является центром достаточно серьезных научных разработок. Поэтому...
Ну, посмотрим.
Правда, ядерная физика.
И узнаем, насколько бесшумным он в итоге окажется, насколько экологически чистым. В общем, про саму компанию «Кронштадт». Она разрабатывает и производит ударный беспилотный летательный аппарат «Иноходец». И он способен нести до 200 килограммов боевой нагрузки. И, кстати, он уже применялся в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Поэтому опыт его использования и понимание того, в каких задачах он пригоден, в каких не очень, тоже есть. Также существует еще и разведывательная и гражданская версии аппарата. Предполагаю, что и та, и другая, и третья будут производиться на этом заводе и, собственно, продаваться. А в Министерстве обороны рассказали, что новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках и находится как со стороны Министерства обороны, так и со стороны других заказчиков. Также еще «Кронштадт» обещает разрабатывать... беспилотный комплекс группового применения «Молния» и тяжелые ударные беспилотники «Гром».
«Гром» и «Молния».
«Гром» и «Молния».
И «Находится».
И «Находится», да. Интересное название. Давай послушаем комментарий член-корреспондента Академии военных наук России Владимира Козина.
Создание таких видов вооружений просто чрезвычайно важно для Российской Федерации, для укрепления ее обороноспособности и повышения эффективности ударных боевых средств. Ну, во-первых, дроны, как известно, беспилотные, экономится людская сила, кто управляет этими изделиями, скажем, в воздухе, а только на земле. Вот, они показали себя эффективно при различных боестолкновениях, во время вооруженных конфликтов и так далее. Поэтому это очень важно. Важное развитие боевой техники, в том числе в Российской Федерации. Эта тема останется перспективной в дальнейшем, потому что их тактико-технические характеристики и ударные возможности будут повышаться.
Вообще еще тоже, конечно, интересно, насколько, как сказать, посравнивать. Есть таблички, конечно, насколько этот и находится, например, про который говорит, идет речь, который разработан Кронштадтом, насколько он сравним с американскими аналогами, если есть, с израильскими, и, естественно, в первую очередь, эти расхваленные, распиаренные в последнее время Байрактары. Насколько вот можно посравнить по скорости, и еще более интересно, наверное, по цене, потому что тоже момент, мне кажется, важный, потому что обязательно, я абсолютно уверен, будет и некий экспортный тоже вариант, который, может быть, будет каким-то с ограниченным функционалом, но тем не менее. Потому что один беспилотный комплекс, это сколько? Это, если я правильно помню, вот этот турецкий, до 70 миллионов долларов стоит.
А, который Байрактар.
Байрактар, да.
Байрактар. А, ну смотри, крейсерская скорость у иноходца, у которого, кстати, второе название, Орион-Э, от 120...
Наверное, это и есть экспортный.
Да, кстати. Да, экспортный, все верно. А от 120 до 200 километров в час у Байрактара 130. Какой-то еще говорил, американский, да?
Есть еще израильский, если Грейгл. Я правильно помню. Гермесы, по-моему, они называются.
Гермес 900, вот здесь есть сравнительная табличка. У него максимальная... А, сейчас, где крейсерская? От 110 до 145. А максимальная 220. Угу. Вот. У американского серого орла максимальная 250, а крейсерская от 110 до 120. Вот. Радиус применения, ну, здесь израильский выигрывает, это правда. Но только уже не Гермес, а Хирон, наверное.
Угу. В общем, здесь тоже важно понимать, насколько все будет, как сказать, сравнимо и конкурентно с вот этими самыми другими очень популярными в последнее время, во многом по информационной причине, вариантами.
Про стоимость сложно сказать, потому что у Ориона она не указана, во всяком случае, в открытых источниках. У Байрактара это в районе 70 миллионов за штуку, а американский это 91 миллион за штуку. А про израильский тоже ничего не могу сказать.
Китай сообщает о рекордном росте ВВП. В первом квартале текущего года показатель вырос на 18,3%.
Да, по предварительным оценкам, ВВП страны в первом квартале достиг почти 25 триллионов юаней. Это как раз в районе, ну, чуть меньше 4 триллионов долларов. И вот как раз на те самые 18,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. И чуть-чуть больше, чем в четвертом квартале 2020 года. Но там мы должны понимать, что как раз это был самый разгар, первый квартал, да, самый разгар, получается,
именно
карантинных,
в Китае,
да, именно карантинных мер. Вот, поэтому там останавливалось все, и, как вы помните, Китай не стеснялся и производство закрывать, и с полей всех выгонять, и в квартирах всех закрывать, да, вот, и целые города. Вот, в общем, по данным китайского госстата, в первом квартале этого года аграрный сектор страны вырос более чем на 8%, промышленный сектор увеличился почти на 24,5%, а сфера услуг выросла чуть больше, чем на 15%. Ну, кстати, по поводу аграрного сектора, да, и, я думаю, промышленный тоже здесь можно забрать чуть-чуть. И помнишь, мы с тобой недавно говорили о росте цен на кондитерские изделия?
Да, конфетки.
Как раз из-за того, что у Китая растет...
И сахар.
Да. У Китая растет уровень потребления совершенно неожиданно и совершенно резко. И поскольку произведено было мало, все идет туда, И вот как бы получается дефицит и получается рост стоимости. Возможно, это, кстати, с этим связано. В общем, возвращаясь к статистике и цифрам, до этого, то бишь до первого квартала 2021 года, максимальный поквартальный показатель роста ВВП Китая был зафиксирован, правда, уже во втором квартале 2007 года, тогда он достиг аж целых 15%. А что касается прогнозов, он есть у Британского центра экономических и бизнес-исследований. Вот они предполагают, что Китай может обогнать Соединенные Штаты и стать крупнейшей экономикой мира уже в 2028 году. И вот это связывают как раз, наверное, с этим ростом ВВП.
Я бы еще добавил, да, что действительно еще и восстановительные какие-то механизмы здесь тоже могут свою роль сыграть, восстановительные в плане коронавируса. Потому что если Китай уже в прошлом году вовсю, что называется, начал работу, то ну, сколько, какая там уже волна сейчас в Штатах, например? Третья, четвертая, восьмая?
Третья, наверное.
Там по разным штатам разная, естественно, ну, да. Но основная большая третья.
Ну вот как раз руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, доктор экономических наук и профессор Андрей Островский говорит, что этот рост даже на целых 18,3% он ожидаемый, прогнозируемый, в общем, естественный.
Это восстановительные темпы роста после пандемии. Восстановительные темпы роста всегда очень высокие. Так сказать, то, что должно было быть. То есть Китай, вы знаете, там было очень сильное падение в первом квартале прошлого года в результате пандемии. То есть там был минус где-то там 7 или 8%. На мировой экономике, безусловно, должно сказаться, что в Китае появляется больше возможностей для экспорта продукции, для увеличения импорта. Дело в том, что Китай, вы знаете, огромный, является одним из ключевых, скажем так, экономических производителей. Это где-то 18% мирового ВВП, и, соответственно, вот этот вот рост Китая, тем более, он окажет свое влияние на развитие внешнеэкономических связей.
И тоже здесь, наверное, дополнительными будут дополнительный интересный момент, насколько вот эта экономика, которая поползла вверх, как-то скажется на соседних экономиках, на региональных, может быть, на российской тоже, потому что, ну, есть понимание, что все-таки вещи во многом взаимосвязаны, международные, экономические, я имею в виду, и поэтому это может стать триггером для того, чтобы где-нибудь еще тоже наблюдался, возможно, тот рост. А так, абсолютно, да, здесь, наверное, удивляться не стоит, нет, можешь, конечно, удивиться и порадоваться, что рост есть, но вот таким именно рекордным масштабом, как с 2007 года, да, это наивысший показатель, да, со второго квартала. Ну, в принципе, да, можно признать, что ничего такого особо удивительного в этом процессе нет, хотя, безусловно, показатель выдающийся. Возвращаемые теперь не только космонавты. Американское космическое агентство впервые отправит свой экипаж на МКС при помощи многоразовой ракеты и корабля.
Да, 22 апреля корабль Crew Dragon стартует к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9. На его борту на орбиту отправятся астронавты НАСА Роберт Кимбро и Меган МакАртур, а также астронавты из Японии Акихико Хусида и французский астронавт Тома Песке. Руководитель НАСА по пилотируемым проектам Кэти Людерс рассказала, что во время финального анализа выявили только одну проблему, которую до полета специалисты надеются ликвидировать. И, как отметили в самом SpaceX, собственно, было выявлено отклонение в показателях, которые фиксируют во время загрузки топлива в ракету, то бишь, насколько я понимаю, ничего критического.
Вот. А вот тут я даже не знаю, слышишь, когда в особенности про космические моменты, тот или иной какой-то недочет, вот непонятно,
может
насколько это
да.
серьезно.
Но я, насколько понимаю, и Crew Dragon, и Falcon 9 уже доставляли до МКС, правда, не человеков, а грузы, всякие грузы, да. И один, по-моему, до сих пор там где-то болтается. Ну вот Crew Dragon.
Один из Crew Dragon?
Да.
Не вернулся?
Нет, но он там находится в специальной миссии.
В пришвартованном состоянии?
Пришвартованном. По-моему, да. Но я давно не смотрел, но, по-моему, он там оставался. Вот. Надо тоже еще сказать, что НАСА со SpaceX договорились о предотвращении столкновений космических аппаратов агентства интернет-спутников Starlink. И по вот этому самому договору SpaceX обязуется, если что, корректировать орбиту своих спутников для того, чтобы НАСАвские...
Так, а я правильно понимаю, что в Starlink-то сам НАСА и заинтересован? Или сейчас... Кто с какой стороны договаривался?
Договаривалось оба... Ну, в смысле, агентство
просто
и
SpaceX. Просто сам корабль SpaceX-овский и Starlink, это тоже же SpaceX-овский разработчик.
Да, да. Собственно, в чем смысл договора-то был? Потому что НАСА может потребоваться корректировка полета, и они могут совпасть с траектории полета спутников Starlink. И для того, чтобы избежать подобного рода столкновений и оперативных, скажем так, корректировок, изначально договорились о том, что если произойдет такая история, то SpaceX обязуется сам корректировать свои спутники.
Здесь логично. Я причем полагаю, что, возможно, будут инженеры, которые за соседними столами сидят, будут эти джойстики отводить в разные стороны.
Да,
к тому, что центр один, именно этот момент.
Центр один, да. Вот. И еще, наверное, из приятного, правда, ну, тоже для SpaceX, их выбрали недавно, ну, то есть вот тоже на днях выбрали для доставки миссии НАСА на Луну.
Ну да, Луна уже совсем скоро. Сколько там? В 28-м году Китай обещает обогнать Соединенные Штаты. Зато Соединенные Штаты полетят на Луну. Люблю такие планы, которые делаются на...
Ну там уже будет Falcon Heavy.
Да, посмотрим, следим. Да, действительно, тоже сейчас, благодаря различным видеосервисам и социальным сетям, за многие моменты можно следить вот в прямом эфире. Возможно, и здесь тоже что-то обязательно, картиночка пришлют. Кирилл Бакеев, Алексей Красильник в студии. Кирилл, спасибо.
Спасибо.